«Очень весело въезжать в Лондон по одной из этих линий, которые проходят так высоко, и откуда вам открывается вид на дома, подобные этому». Я думал, что он шутит, потому что вид был довольно мрачный, но он скоро объяснил свою мысль. «Посмотрите на эти большие отдельные группы построек, возвышающиеся над сланцевыми крышами, как кирпичные острова среди моря свинцового света. Школьные здания. А маяки, мой милый, светильники будущего. Семенные коробочки с сотнями светлых зернышек в каждой, из которых выйдет будущее, лучшее, более умное поколение Англии. Как вы думаете, этот Фелпс не пьет?»
«Думаю, что нет.
И я полагаю тоже. Но следует допускать всякие предположения. Бедняга попал в сильную передрягу. И еще вопрос, удастся ли нам выручить его. Что вы думаете о мисс Гаррисон?»
«Девушка с сильным характером».
«Да, но порядочная, или я сильно ошибаюсь? Она и ее брат – единственные дети железного фабриканта, где-то около Нортумберленда. Фелпс сделал ей предложение, стал ее женихом во время путешествия в прошлом году, и она приехала сюда в сопровождении брата, чтобы познакомиться со своими будущими родными. Тут произошла катастрофа, и она осталась ухаживать за своим возлюбленным. Брату Джозефу понравилось здесь, и он также остался. Как видите, я навел уже несколько справок. Но сегодняшний день весь должен быть посвящен справкам».
«Моя практика», — начал я.
«О, если ваши дела интереснее моих», — возразил Холмс несколько резко.
«Я хотел только сказать, что моя практика может обойтись без меня день-другой. Теперь ведь самое тихое время года».
«Превосходно», — сказал Холмс.
Хорошее расположение духа вернулось к нему.
«Ну, так мы вместе займемся делом. Я думаю, прежде всего нам нужно повидаться с Форбсом. Он, вероятно, расскажет нам все необходимые подробности, так что мы будем знать, как подойти к делу».
«Вы сказали, что нашли нить».
«Даже несколько. Но при годности их мы можем испытать только путем новых справок. Труднее всего выследить преступление, цель которого неизвестна. Нельзя сказать это про данное преступление. Кому оно может быть полезно? Французскому посланнику? Русскому? Тому, кто может продать бумаги одному из них, и, наконец, лорду Холдхёрсту?»
«Лорду Холдхёрсту?
Ведь возможно допустить, что государственное деятельновение подобного документа не особенно огорчило бы его».
«Только не человек такой безупречной репутации, как лорд Холдхёрст».
«Однако нам нельзя не принять этого во внимание. Мы сегодня повидаемся с благородным лордом и увидим, не скажет ли он нам чего-нибудь. А пока я уже навожу справки».
«Уже наводите?»
«Да, со станции Окинг я телеграфировал во все вечерние лондонские газеты. А вот какое объявление появится в них».
Он передал мне листок бумаги, вырванный из записной книжки. На нем было написано карандашом: 10 фунтов награды тому, кто сообщит номер кэба, привезшего седока к подъезду Министерства иностранных дел или неподалеку от него, 23 мая в 21:45 вечера. Дать знать, 221, улица Бекер. Вы уверены, что вор приехал в кэбе?»
«Если и не в кэбе, неважность. Но если мистер Фелпс не ошибается, говоря, что в комнате негде скрыться, то вор должен был прийти извне. Если он пришел в такую сырую ночь и не оставил следов на линолеуме, которые осматривали через несколько минут после происшествия, то весьма вероятно, что он приехал в кэбе. Да, мне кажется, что мы смело можем остановиться на кэбе».
«Это возможно».
«Вот одна из тех нитей, о которых я говорил. Она может довести нас до чего-нибудь. А затем колокольчик. Главнейшая особенность дела. Отчего зазвонил колокольчик? Может быть, вор дернул его, бравируя опасность? Или, может быть, кто-нибудь, бывший с вором, дернул звонок, чтобы предупредить преступление? Была ли это простая случайность, или...»
Холмс снова погрузился в глубокое безмолвное раздумие, но мне, привыкшему ко всем его настроениям, показалось, что в его уме возникла внезапно новая догадка. Было 4:20, когда мы приехали на вокзал и, наскоро позавтракав в буфете, отправились в Скотланд-Ярд. Холмс уже телеграфировал Форбсу, и он ожидал нас. Это был маленький человек с проницательным, но вовсе не любезным выражением лисьего лица. Он встретил нас холодно и стал еще холоднее, когда услышал причину нашего посещения.
«Слышал я о вашем способе вести дела, мистер Холмс», — колко проговорил он. «Пользуйтесь всеми данными, добытыми полицией, а потом старайтесь окончить дело сами, набросив тень на тех, которые начали розыски». «Напротив», — возразил Холмс, — «из 53 моих последних дел мое имя упоминается только в 4, а в 49 остальных вся честь принадлежит полиции. Я не виню вас в том, что это неизвестно вам. Вы молоды и неопытны, но если желаете достигнуть успеха в вашей новой деятельности, то вам следует работать со мной, а не против меня».
«Я был бы очень рад некоторым указаниям», — сказал сыщик, изменяя тон. «До сих пор, правда, я не имел никакого успеха».
«Какие шаги вы сделали?»
«Подозрение пало на курьера Тенджей. Аттестат из полка у него прекрасный, и никаких улик против него нет. Но жена у него плохая. Я думаю, она знает больше, чем говорит».
«Вы проследили за ней?»
«Мы приставили к ней одну из наших женщин. Миссис Тенджей пьет. Наша поверенная 2 раза разговаривала с ней, когда та была на веселе, но ничего не добилась.
Насколько я слышал, у них была назначена продажа с аукциона».
«Да, но долг был уплачен».
«Откуда они взяли деньги?»
«Он получил свою пенсию, но вообще незаметно, чтобы у них были деньги».
«Чем она объяснила свое появление на звонки мистера Фелпса?»
«Она сказала, что муж ее очень устал, и она хотела помочь ему».
«Конечно, это подтверждается тем, что немного позднее он оказался спящим на стуле. Итак, против него нет улик, кроме репутации жены. Спросили вы ее, почему она так спешила в тот вечер? Ее поспешность обратила на нее внимание констебля».
«Она запоздала и торопилась домой».
«Указали вы ей на то, что вы и мистер Фелпс были у нее на квартире раньше ее, хотя она вышла на 20 минут раньше вас?»
«Она объясняет это разницей между амнибусом и кэбом».
«Объяснила она, почему, придя домой, пробежала прямо в кухню?»
«Потому что там у нее лежали деньги, которыми она уплатила долг».
«Однако у нее есть ответ на все.
Спрашивали ли вы ее, не видела ли она кого-нибудь на Чарльз-стрите?»
«Только констебля». «Ну, вы, кажется, допросили ее достаточно подробно. Что вы еще сделали?»
«В продолжении 9 недель следил за Горо, но безуспешно. Против него нет ни малейших улик».
«Еще что?»
«Да ничего, нет вовсе улик».
«Есть у вас какое-нибудь предположение, чего звонил колокольчик?»
«Должен сознаться, что теряюсь в догадках. Надо обладать большим хладнокровием, чтобы сделать такую штуку».
«Да, очень странный поступок». «Очень благодарен вам за сообщение». «Дам вам знать, если удастся предоставить виновного». «Идем, Ватсон».
«Куда же мы отправимся теперь?» — спросил я, когда мы вышли на улицу.
«Поедем интервьюировать лорда Хольдхерста, кабинет министра и будущего премьера Англии».
Нам посчастливилось застать лорда Хольдхерста в его помещении на Даунинг-стрит. Холмс послал свою визитную карточку, и нас сейчас же приняли. Государственный деятель принял нас со свойственной ему старомодной вежливостью и усадил нас на роскошное кресло, стоявшее по бокам камина. Стоя между нами на ковре, лорд Хольдхерст, высокий, тонкий, с резко очерченным задумчивым лицом, с кудрявыми, преждевременно поседевшими волосами, казался олицетворением нечасто встречающегося типа истого благородного вельможи.
«Ваша фамилия очень знакома мне, мистер Холмс», — улыбаясь, проговорил он. «И, конечно, я не сомневаюсь насчет цели вашего посещения. Только один случай, происшедший в здешнем министерстве, мог привлечь ваше внимание. Можно узнать, чьи интересы вы представляете?»
«Интересы мистера Перси Фелпса», — ответил Холмс. «Ах, моего несчастного племянника! Вы понимаете, что именно вследствие нашего родства мне труднее защитить его, чем любого постороннего. Боюсь, что этот случай очень дурно отразится на его карьере».
«Но если документ будет найден?»
«Тогда, конечно, другое дело».
«Мне хотелось бы предложить вам несколько вопросов, лорд Хольдхерст».
«Буду счастлив дать вам все сведения, какие только могу».
«Наставления относительно переписки документа вы давали в этой комнате?»
«Да».
Следовательно, вряд ли кто мог подслушать вас. И речи не может быть об этом. Говорили ли вы кому-нибудь, что намереваетесь отдать переписать договор?
Никому.
Вы уверены в этом?
Совершенно уверен.
Но если вы ничего не говорили о документе, и мистер Фелпс также не говорил, а кроме вас никто не знал об этом, то присутствие вора в комнате является случайным. Он просто воспользовался подвернувшимся ему счастливым случаем.
Лорд Холдхёрст улыбнулся.
«Тут уже кончается предел моих знаний», — сказал он.
Холмс задумался на одно мгновение.
«Есть один очень важный пункт, о котором я хочу поговорить с вами», — сказал он. «Насколько я знаю, вы опасались очень серьезных последствий в том случае, если бы договор стал известен».
Тень пробежала по выразительному лицу министра.
«Да, последствия могут быть очень серьезные». «И они уже обнаружились?»
«Нет еще».
«Если договор попадет во французское или русское посольство, вы, вероятно, узнаете об этом?»
«Конечно», — ответил лорд Холдхёрст, и на лице его выразилось неудовольствие.
«Так как с тех пор прошло уже почти 10 недель, и о бумаге ничего не слышно, то нельзя ли предположить, что по какой-либо причине она не попала ни в одно из посольств?»
Лорд Холдхёрст пожал плечами.
«Нельзя же предположить, мистер Холмс, чтобы вор украл договор только для того, чтобы вставить его в рамку и повесить на стену. И может быть, он поджидает, кто даст высшую цену?
Если подождет еще немного, то ничего не получит. Через несколько месяцев договор перестанет быть тайной».
«Это чрезвычайно важно», — сказал Холмс. «Конечно, можно предположить внезапную болезнь вора».
«Например, воспаление мозга?» — спросил министр, бросая проницательный взгляд на своего собеседника.
«Я этого не говорю», — невозмутимо ответил Холмс. «Но мы отняли у вас слишком много дорогого времени, лорд Холдхёрст, а потому позвольте проститься с вами».
«Полного успеха, кто бы ни был виновный», — сказал Холдхёрст, провожая нас до дверей.
«Прекрасный человек», — заметил Холмс, когда мы вышли на улицу. «Но трудно ему поддерживать свое положение с должным достоинством. Он далеко не богат. Вы, конечно, заметили, что на сапогах новые подметки. Ну, Ватсон, не стану вас больше отвлекать от вашей работы. Сегодня я ничего не буду делать, подожду ответа на объявление насчет кэба. Но был бы очень благодарен вам, если бы вы поехали со мной завтра утром в Уокинг с тем же поездом, как сегодня».
На следующее утро я встретил его на станции, и мы вместе поехали в Уокинг. Он сказал мне, что не получил ответа на объявление и не узнал никаких новых данных. Выражение лица Холмса, когда он хотел, было невозмутимо, как у краснокожего, и по его виду я не мог вывести заключение, доволен ли он положением дела или нет. Как я помню, он разговаривал о системе измерений Бертильона и восторгался французским ученым. Больного мы нашли, как и раньше, на попечении его усердной сиделки. На вид ему было гораздо лучше. Когда мы вошли, он встал с кушетки и свободно пошел навстречу нам. «Что нового?» – торопливо спросил он.
«Как я и опасался, не могу сказать вам ничего верного», – ответил Холмс. «Видел я и Форбса, и вашего дядюшку, и начал розыски по двум следам. Может быть, что-нибудь и выйдет из этого».
«Так вы не отчаиваетесь?»
«И нисколько».
«Да благословит вас Бог за это!» – вскрикнула мисс Гаррисон. «Не будем только терять надежды и терпения, и правда откроется».
«Мы можем вам рассказать больше, чем вы нам», — сказал Фелпс, садясь на кушетку. «Я надеялся на это».
«Да, сегодня ночью с нами случилось происшествие, которое могло бы иметь весьма важные последствия», — проговорил Фелпс. Выражение лица его стало очень серьезным, и нечто похожее на страх мелькнуло в его глазах. «Знаете ли, я начинаю думать, что я бессознательно являюсь центром какого-то ужасного заговора, направленного против моей жизни и чести».
«А-а-а!» – вскрикнул Холмс.
«Это кажется невероятным, потому что, насколько я знаю, у меня нет врагов. Но после того, что произошло ночью, я не могу прийти к иному заключению».
«Пожалуйста, расскажите мне все».
«Надо вам сказать, что в эту ночь я спал в первый раз со времени моей болезни один в комнате без сиделки. А мне было настолько лучше, что я решил обойтись без нее, но оставил себе ночник. Около 2 часов утра я заснул, но был внезапно разбужен каким-то легким шумом, как будто мышь грызла доску. Несколько времени я прислушивался к этому звуку. Звук становился все громче и громче, и, наконец, у окна послышался металлический лязг. Я поднялся на кровати в полном изумлении. Всякое сомнение исчезло. Кто-то просовывал инструмент в узкую щель между створками ставен и приподымал болт. Затем наступила пауза, длившаяся 10 минут. Очевидно, кто-то прислушивался, не проснулся ли я от шума. Потом я услышал, как отворилось окно медленно, с тихим скрипом. Я не мог выдержать дольше, потому что нервы мои уже не те, что прежде. Вскочил с кровати и распахнул ставни. У окна на земле притаился какой-то человек. Он исчез с быстротой молнии, так что я не мог рассмотреть его. На нем было что-то вроде плаща, которым он прикрывал нижнюю часть лица. В одном я только не сомневаюсь. Это в том, что в руках у него было какое-то орудие, как будто длинный нож. Я ясно видел блеск его, когда незнакомец бросился бежать.
«Это чрезвычайно интересно», — сказал Холмс. «Ну, что же вы сделали тогда?»
«Будь я сильнее, я выскочил бы в открытое окно и бросился бы за ним, но в настоящем моем состоянии я только позвонил и поднял на ноги весь дом. Это заняло несколько времени, так как звонок проведен в кухню, а вся прислуга спит наверху. Но на мой крик явился Джозеф и разбудил остальных. Джозеф и Грум нашли следы на цветочной клумбе под окном, но последние дни погода стояла такая сухая, что они решили, что бесполезно искать продолжение следов на траве. Они сказали мне, что на деревянной изгороди вдоль дороги остались знаки, показывающие, что кто-то перелезал через нее, причем сломал верхушку одного из кольев. Я еще ничего не говорил местной полиции, потому что хотел раньше посоветоваться с вами. Этот рассказ, казалось, произвел необычайное впечатление на Шерлока Холмса. Он встал со стула и в неописуемом волнении принялся ходить по комнате. «Несчастье никогда не приходит одно», — сказал Фелпс, улыбаясь, хотя было ясно, что ночное происшествие несколько потрясло его.
«Да, достаточно таких выпало на вашу долю», — сказал Холмс. «Как вы думаете, могли бы вы пройтись со мной вокруг дома?»
«О, да, мне бы хотелось выйти на солнце. Джозеф пойдет с нами».
«И я также», — сказала мисс Гаррисон.
«Извините», — сказал Холмс, покачивая головой, «но я попрошу вас остаться на вашем месте».
Молодая девушка села на стул с недовольным видом. Брат ее присоединился к нам, и мы все вчетвером вышли из дома и, обогнув лужайку, подошли к окну комнаты молодого дипломата. Как он говорил, на цветочной клумбе виднелись следы ног, но они были очень неясны и безнадежно спутаны. Холмс нагнулся, рассматривая их, и через мгновение поднялся и пожал плечами.
«Вряд ли кто-нибудь мог бы вывести что-нибудь из этого», — сказал он. «Обойдем кругом всего дома, посмотрим, почему вор выбрал именно эту комнату. По-моему, большие окна гостиной и столовой должны бы скорее привлечь его внимание».
«Они виднее с дороги», — заметил мистер Джозеф Гаррисон.
«Ах, да, конечно. Он мог бы попробовать забраться через эту дверь. Куда она ведет?»
«Это задний ход, через который ходят торговцы. Понятно, эта дверь запирается на ночь. Бывали у вас когда-нибудь подобные покушения?»
«Никогда», — ответил наш клиент.
«Есть у вас в доме серебро или какие-либо ценности, которые могли бы привлечь воров?»
«Ничего ценного».
Холмс обошел кругом дома, засунув руки в карманы, с непривычным для него небрежным видом.
«Между прочим», — сказал он, обращаясь к Джозефу Гаррисону, «я слышал, что вы нашли место, где вор перелез через забор. Пойдемте, взглянем на него».
Молодой человек подвел нас к месту, где верхушка кола была расщеплена. Холмс, оторвав кусок, посмотрел критическим взглядом.
«Вы думаете, что этот кусок отломлен только вчера? По-моему, это случилось давно».
«Может быть».
«Нет следов, которые указывали бы, что кто-нибудь перескочил на другую сторону. Здесь, кажется, нам нечего делать. Пойдем в спальню и обсудим дело».
Перси Фелпс шел очень медленно, опираясь на руку своего будущего зятя. Холмс быстро прошел по лужайке, и мы с ним подошли к открытому окну раньше других.
«Мисс Гаррисон», —
— сказал Холмс многозначительным тоном. «Вы должны оставаться здесь весь день. Оставайтесь во что бы то ни стало целый день там, где вы находитесь теперь. Это чрезвычайно важно».
«Конечно, я исполню ваше желание, мистер Холмс», — сказала удивленная девушка.
«Когда пойдете спать, заприте дверь снаружи и оставьте ключ у себя. Обещайте мне сделать это.
А Перси?
Он поедет с нами в Лондон».
«А я должна остаться здесь?»
«Вы должны сделать это ради него. Вы можете быть полезны ему. Обещайте скорее».
Она утвердительно кивнула головой как раз в ту минуту, как остальные подошли к окну.
«Что это ты киснешь там, Анни?» — крикнул ей брат. «Выйди-ка на солнышко».
«Нет, благодарю, Джозеф. У меня немного болит голова, а здесь в комнате так прохладно и хорошо». «Что вы предполагаете делать теперь, мистер Холмс?» — спросил Перси Фелпс.
«Видите, занимаясь этим второстепенным делом, нам не следует упускать из виду главное. Вы могли бы очень помочь мне, поехав со мной в Лондон».
«Сейчас?»
«Как можно скорее. Скажем, через час».
«Я чувствую себя достаточно сильным для этого, если бы я мог действительно быть полезным».
«Вы как нельзя более.
Может быть, вы желаете, чтобы я остался там на ночь?»
«Я только что хотел предложить это вам».
«Значит, если мой ночной приятель снова навестит меня, то увидит, что птичка улетела. Мы все в ваших руках, мистер Холмс, и вы должны говорить нам, что мы должны делать. Может быть, вы желаете, чтобы Джозеф поехал с нами и присматривал за мной?»
«О, нет. Мой друг Ватсон, медик, как вам известно, и он присмотрит за вами. Если позволите, мы позавтракаем здесь, а потом отправимся все трое в город».
Его предложение было принято. Мисс Гаррисон, согласно совету Холмса, отказалась выйти из спальни. Я не понимал маневров моего приятеля. Может быть, он просто хотел удержать барышню от свидания с Фелпсом. Молодой человек, обрадованный сознанием выздоровления и возможностью действовать, завтракал с нами в столовой. Холмс приготовил нам еще сюрприз. Он проводил нас на станцию, посадил в вагон и затем спокойно объявил, что не намерен уезжать из Уокинга.